Следующее утро выдалось погожим и солнечным, как и положено в Голливуде, и в производство были пущены увлекательные и прелюбопытные приключения Коэна Варвара. Дастабль утверждал, что работал над сюжетом весь вечер. Название, однако, принадлежало Зильберкиту. Как ни пытался Дастабль уверить его, что Коэн Варвар — это почти историческая и, безусловно, познавательная фигура, название «Кровяная долина» Зильберкит начисто зарубил. Виктору вручили какой-то кожаный мешок, который при ближайшем рассмотрении оказался его костюмом. Он переоделся за двумя близстоящими скалами. Потом в руки ему сунули длинный тупой меч. «Значит так», — сказал Дастабль, сидевший в парусиновом кресле. «Твои действия. Сражаешься с троллями, подбегаешь и отвязываешь девушку от столба. Сражаешься с другими троллями и бежишь вон за ту скалу. Я это вижу так. А ты что скажешь, Томми?»
«Ну, я...» — начал Зильберкит.
«Вот отлично», — сказал Дастабль. «Начали. Что, Виктор?»
«Ты сказал с троллями. С какими троллями?» Две уже знакомые ему скалы распрямились.
«Не беспокойся, уважаемый», — сказала ближайшая. «Мы со стариком Галенитом не подведем».
«Тролли!» — пятясь воскликнул Виктор.
«Они самые», —
подтвердил Галенит и помахал дубинкой с гвоздем на конце.
«Но...» —
начал Виктор.
«Что?» —
спросил другой тролль.
«Но вы же тролли!» — хотел сказать Виктор. «Свирепые ожившие скалы, выводитесь в горах и ломаете путникам хребты своими огромными дубинами, точь-в-точь такими, какие сейчас держите в своих лапах. А я-то, услышав о троллях, надеялся, что имеются в виду самые обычные люди, одетые, ну, я не знаю, в серую дерюгу или что-нибудь еще в том же роде».
«Ничего, ничего, все здорово», — упавшим голосом промолвил он.
«Или ты веришь всем этим байкам, будто мы людей кушаем?»
— уточнил Галенит.
«Так то клевещут на нас. На, потрогай. Я весь из камня. Зачем мне человека кушать?»
«Жрать»,
— подсказал другой тролль. «Ты хотел сказать жрать». «Ну да, зачем мне жрать человека? Насколько помню, не больно-то вы вкусные. И мы вас отхаркиваем. В общем, мы уже 100 лет как в завязке», — поспешно добавил он. «Да и вообще, ничего такого не было».
Он дружески ткнул Виктора в бок, едва не сломав ему ребро.
«А здесь хорошо», — доверительно сообщил он. «Нам тут платят $3 в день плюс доллар на защитный крем для работы при дневном свете. Это чтобы не превращаться под солнцем в камень, а то очень неудобно», — пояснил его товарищ. «Ага, из-за этого картинки задерживаются, а люди о нас спички зажигают. Плюс еще в контракте сказано, что нам положено по 5 пенсов сверху за использование собственных дубин», — сказал второй тролль.
«Может, все-таки начнем?» — осведомился Зильберкит.
«А почему троллей только 2?» — недовольно спросил Дастабль.
— «Что тут героического? Сражаться с 2 троллями? Я же просил, чтобы их было 20!»
— «Мне и 2 хватит», — отозвался Виктор.
— «Господин Дастабль», — заговорил Зильберкит, — «я знаю, ты хочешь как лучше, но экономическая основа...»
Зильберкит и Дастабль заспорили. Бригадир-рукоятор вздохнул, снял заднюю стенку с ящика и задал корма и воды демонам, которые громко выражали неудовольствие. Виктор оперся о свой меч. — «И часто вы тут подрабатываете?» — спросил он у троллей.
«Да, считай все время, уважаемый», — сказал Галенит. «В королевском выкупе я играю одного тролля, который все выскакивает и лупит людей. И в темном лесу я играю одного тролля, он набрасывается на людей и лупит их дубинкой. А в волшебной горе играю другого тролля. Он выбегает и топчет людей почем зря. Стараюсь выбирать разные роли».
«И ты тоже?» — спросил Виктор у другого тролля. «О, Марина у нас характерный актер», — сказал Галенит.
«Другого такого не найдешь».
«А кого он играет?»
«Утесы».
Виктор непонимающе смотрел на него.
«Это из-за складок на лице», — пояснил Галенит. «И не только утесы. Ты бы видел его в роли древнего монолита? Поразительно. Ну-ка, Морри, покажи ему свою надпись». «Не, не надо», — Марина стыдливо ухмыльнулся. «Я тут думаю, не взять ли себе новое имя для картинок?»
продолжал Галенит. «Что-нибудь пошикарнее. Может, кремень, а?»
Он взглянул на Виктора, как тому могло бы показаться, с тревогой, если б только Виктор чувствовал себя вправе выносить суждение о мимике лица, которое было высечено из гранита при помощи пары башмаков со стальными носами. «Неплохо».
«Думаю, так звучит динамичнее», — произнес подразумеваемый кремень.
«А еще можно Утес», — неожиданно для себя предложил Виктор. «Хорошее имя, Утес». Тролль уставился на него. Губы его беззвучно шевелились, словно он пробовал на вкус свое сценическое имя.
«Вот это да!» — произнес он. «Мне и в голову не приходило. Утес. А мне нравится. С таким именем можно заработать больше, чем $3 в день».
«Ну, начали, наконец?» — сурово спросил Достабль. «Если этот клик будет удачным, может, в следующий раз нам удастся пригласить больше троллей. Но удачным он будет, только если уложится в бюджет. А это значит, надо закончить его к обеденному перерыву. Значит так, Морри и Галенит».
«Утес»,
— поправил его Утес. «Утес? Ладно, вы двое выскакивайте и нападайте на Виктора, ясно? Так, крути!»
Рукоятор завертел ручку ящика для картинок. Послышалось тихое клик-клик, за которым последовали тонюсенькие повизгивания демонов. Виктор привел себя в повышенную боеготовность.
«Это значит, начинайте», —
терпеливо объяснил Зельберкит.
«Тролли выскакивают из-за скалы, а ты отважно защищаешься».
«Но я не умею сражаться с троллями», — возопил Виктор.
«Мы вот как устроим», — сказал новоявленный Утес. «Ты сперва как бы отражаешь удар, а мы будем делать так, чтобы тебя случайно не ударить».
Виктора осенило. «Так значит, все это понарошку?» Тролли обменялись быстрым взглядом, который, однако, успел выразить.
«Забавно. И этот народец еще называют царями диска». «Ага», — подтвердил Утес. «Точно сказал. Все не взаправду». «Нам не разрешено убивать тебя», — успокоил его Марена. «Верно», — подтвердил Утес. «Убивать тебя нельзя. Когда что-нибудь такое выходит, нас тут же зарплаты лишают»,
— мрачно сказал Марена. По ту сторону изъяна реальности теснились они. Вглядывались в свет и тепло с помощью штук, заменяющих им глаза. Сейчас их собралась уже целая стая. Некогда существовал коридор. Сказать, что они это помнили, было бы неправильно. Столь прихотливое явление, как память, у них отсутствовало. И едва ли у них был столь прихотливый орган, как голова. Но у них было чутье, были рефлексы. Им нужен был коридор. И они его нашли.